بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Затем автор говорит: в последнем тащахуте следует обратиться к Аллаху за защитой от мучений ада, мучений могилы, искушений жизни и смерти, от искушения аль-масиха ад-даджаля. Аллахумма инни аузубика мин азаби джаханнам. О Аллах, я прибегаю к тебе от мучений ада. Ва азаби аль-кабр, от мучений могилы. Фитнати аль-махья валь-мамат, от искушений жизни и смерти. Фитнати Масихи Даджаль. От фитнат искушения Масиха Даджаля. От четырех вещей. Вот эта молитва, она упоминается в последнем тащахуте после Аллаху Масалли Аля Мухаммад, Аллаху Барик Аля Мухаммад, после Ассалату Ибрахимия. Обратите внимание, что, как правило, если вы читаете многие книги, там не упоминается эта молитва среди столпов, рукнов, и не упоминается даже среди ваджибов, среди ваджибатов, среди обязательных предписаний намаза. Ее считают, и основная часть ученых считает эту молитву мустахаб, желательно, то есть из сун намаза, желательно приносить эту молитву. Но пророк, алейхиссалату вассалям, так настаивал на произнесении этого дуа, так настоятельно повелевал произносить это дуа всегда, просить у Аллаха в намазах защиту вот этих четырех вещей, что более правильным мнением Аллаху Та'аля является отнесение, произнесение этого дуа к ваджибатам, то есть к обязательным предписаниям намаза. Хорошо, и поэтому некоторые ученые, опираясь на хадисы Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, считали эту дуа обязательной, не только обязательной, а некоторые даже говорили, приказывали тем, кто не прочел эту дуа, не произнес эту дуа, переделать намаз заново, переделать его заново. Потому что просить защиту Аллаха Субхану ва Тааля от этих четырех вещей – это очень важно. Не случайно так настаивал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на этом. Первое, от чего защиту приказал просить пророк, алейхиссалату вассалам, «Мин азаби джаханнам», от мучений ада. Посмотрите, акида, убеждение аля сунна валь джамаа, что Аллах Субхану ва Тааля уже сотворил ад. Аннар, адский огонь уже сотворен сейчас. Он уже сейчас существует. «Уиддат лиль кафирин», Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Бакара. «Уиддат лиль кафирин», приготовлен уже для неверующих, для неверных. Итак, Ахль Сунна валь Джамаа говорят, сейчас существует адский огонь или нет? Сейчас. Да, существует. Доказательство? Доказательство, что уже сейчас существует адский огонь? «Уиддат лиль кафирин». Будьте внимательны. Постоянные обитатели, ахлюннар, постоянные обитатели адского огня, это неверующие, аль-кафирун и лицемеры, аль-мунафикун. Это постоянные, собственно, обитатели адского огня. Мучение в адском аду – это метафора, это некое духовное только страдание. Нет. Мучения в нем настоящие, буквальные, не только духовное страдание, и духовное, конечно, в том числе, но и физические мучения. Тела обитателей ада смогут выносить его муки? Нет. Они не могут выносить эти муки. Это нестерпимые муки. Поэтому сказано, хотите терпите, хотите нет. Саваун алейкум. Все равно вам. Все равно вам, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. И неверующие лицемеры, они прибудут в аду вечно. Вечно. Без какого-то шанса когда-то выйти и избавиться от этих мук. Что касается грешников из числа единобожников. Русат. Русат мин аль-муахидин. Грешники из единобожников. То они не будут наказаны вечным пребыванием в аду. В конце концов, муваххид, единобожник, даже если Аллах Субхану ва Тааля пожелает очистить его адом, наказать его после этого очищения, но пасет Аллах Субхану ва Тааля от очищения в аду. После этого Аллах Субхану ва Тааля введет его в рай в конечном итоге. Где расположен ад? Аль-Арду Суфля, самая нижайшая седьмая земля. Самая нижайшая седьмая земля – это место ада. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Калла инна китаб аль-фуджари ля фи сиджин». Но нет, книга грешников в сиджине. Сиджин – самая нижайшая из земель. Но если кто-то скажет, ну а как, если ад расположен в седьмой земле, самой нижайшей в седьмой земле, то как тогда пророк, алейхиссалату вассалям, видел адский огонь, видел ад, когда был вознесен на небеса, в ночь Миараджа был показан ад пророку, алейхиссалату вассалям? Что мы скажем? Ну, во-первых, всегда, когда задают нам такие вопросы, что мы скажем? Сейчас речь идет о чем? Бе'ильму л-гайб. Правильно. О вещах, относящихся к сокровенному знанию. Когда речь идет об ильму л-гайб, то мы здесь не задаем вопрос, как, каким образом и так далее. Здесь мы должны веровать, мы должны принимать это безоговорочно. Мы должны покоряться по принципу «Аманна васаддакна васаллямна». Уверовали, «Аманна васаддакна», признали, «Васаллямна», покорились. Вот это принцип верующих. Это во-первых. Во-вторых, а что здесь удивительного? Человек поднимается на самолете, воздух летит и видит под собой землю. То, что далеко под ним расположено, видит, видит. Если даже в этом мире такое возможно, что тогда ты говоришь? Почему задаешь вопрос, касающийся «Ильму л-гайб», сокровенного мира, сокровенного знания? У ада много имен. Аллах Субхану ва Тааля упоминает среди имен ада, да упасет нас Аллах Субхану ва Тааля от него, Джаханнам, Саир, Сакар, Хутама, Лада. Что? Это название ада. Много названий, да упасет нас Аллах Субхану ва Тааля от мучений ада. Далее второе. У меня азабиль кабр. От мучений могилы. Просьба к Аллаху Субхану ва Тааля о защите от мучений могилы. Речь идет о мучениях загробной жизни, аль-барзах. То есть вот этой вот промежуточной жизни, промежуточного существования между этой жизнью и судным днем. Называется аль-барзах. То есть вот эта преграда, этот переход. Кто-то скажет, но почему тогда сказано меня азабиль кабр, от мучений могилы? Ведь не все же люди в самом деле погребены в могилах бывают. Кто-то сгорает дотла, правильно, у кого-то тело расщепляется там, на какие-то мелкие части. По сути, это не мучение могилы, это мучение барзаха, мучение загробной жизни. Вот почему сказано азабуль-кабр? Потому что основная часть людей все же погребается. Исходя из этого, из того, что бывает с основной частью людей, получило название это азабуль-кабр, мучение могилы. Как есть мучение могилы, азабуль-кабр, так и есть наимуль-кабр, наслаждение могилы. Наслаждение барзаха. Неверующие, они будут подвергнуты постоянным мучениям в могиле. В этой жизни аль-барзах, в мире аль-барзах, их мучения постоянные, неизбывные. Верующие люди, муминун, они испытывают постоянное наслаждение. Постоянное наслаждение. Что касается мусульман грешных, то они могут испытывать что-то из мук. Из азабль кабр, из мучений могилы, что-то из наслаждений могилы, в зависимости от их грехов, от степени их прегрешений. На наличие мучений могилы и наслаждений могилы указывает Коран, указывает Сунна, указывает Иджма. Иджма, то есть единодушное мнение знатоков ислама. Третье. Мин фитнати махья вальмамат. От искушений жизни, искушений смерти. Внимательно, что значит искушение жизни? Искушения жизни, братья, делятся на два вида. Ашшахават и шубухат. Мы просим Аллах Субхану ва Тааля защиты от искушений жизни. Это значит от двух видов искушений жизни. Каких? Шахават и шубухат. Шахават что это? Это страсти различные. Это страсти греховные. А шубухат это различные заблуждения. Шахават, страсти греховные, они представлены грехами, которые бывают двух видов. Аль-кабаир и ас-сагаир. Большие грехи, малые грехи. Большие грехи, малые грехи. Это шахават, страсти, греховные страсти. Они делятся на грехи большие и грехи малые. Аль-кабаир и ас-сагаир. Что касается шубухат, шубухат, заблуждений, сомнений, то они делятся на ширк, и на беда. Ширк и беда. Это шубухат. Это заблуждение. Либо это ширк, либо это что? Беда. Бедаты. Ширк, в свою очередь, делится на ширк большой, который выводит человека из ислама, обрекает его на вечный ад, который Аллах не прощает никогда человеку. И ширк какой? Малый. За который человек несет ответственность, если не покается в нем, получает наказание, но не навечно в аду. Ясно? Итак, когда мы просим у Аллаха Субхану ва Тааля, вы просите в намазе у Аллаха, говорите «Мин фитнатиль махья», прошу Аллаха защиту от искушений жизни. Тем самым просите защиту от чего? От шахават, греховной страсти. Грехи, которые делятся на большие и малые. И от чего? Шубухат. Шубухат, которые делятся на ширк и на бидаты. А ширк, в свою очередь, бывает большим и малым. Минфитнатиль махья валь мамат. От искушений жизни, от искушений смерти. Искушение смерти делится на два вида. Искушения смерти, те, которые происходят во время смерти. И те, которые происходят после смерти. Во время смерти, что это за искушение? Искушение шейтана. Шейтан, когда человек умирает, в этот момент он наиболее активен. Потому что это последний его шанс сбить человека. А самое главное – ввергнуть человека в ширк. Хоть в какой-то ширк, хоть в какую-то форму ширка, вид ширка, ответвление ширка, шейтан старается его в этот последний момент ввергнуть. Да упасет Аллах Субханаху Та'аля от его козни, если не помилует Аллах Субханаху Та'аля. Поэтому вот, когда мы просим Аллаха защиту, братья, посмотрите, какое-то важное дуа. Давайте не будем его произносить просто языками. При этом сердца где-то совершенно в другой стороне. От искушений смерти, то есть во время смерти, от искушений шейтана, который все делает, стремится, чтобы заставить человека совершить какой-нибудь ширк, чтобы этот человек ушел из этого мира с ширком. Чтобы он ушел мушриком, совершив какой-то вид ширка. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Лаккину маутакум, ля иляха илляллах, напоминайте вашим умирающим, ля иляха илляллах». Нет истинного Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. И Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ман кана ахира калами, ля иляха илляллах, дахаля аль-джанна». Тот, чьими последними словами будут «ля иляха илляллах», тот войдет в рай. Тот войдет в рай. Между ним и раем только смерть. Если последние его слова были «Ля иляха илляллах», пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из тех, последними словами которых будут «Ля иляха илляллах». Итак, это во время смерти. После смерти это под искушениями смерти, которые после смерти подразумеваются вопросы ангелов, допрос ангелов в могиле. Хорошо? Мункер и Накир, два ангела, которые придут к человеку, которые будут спрашивать его о трех вещах. Первая вещь, кому он поклонялся, пока был в этом мире, ман раббук, кто твой Господь, которому ты поклонялся. Второе, каков был твой путь, да, по которому ты шел, твоя религия. Третье, кто был твой пророк, то есть человек, за которым ты следовал. Каждый человек, у него есть какие-то принципы, по которым он живет, твои принципы – это ислам. Человек, за которым он следует. Своей жизни, который для него идеал. Хорошо? Это третий вопрос. Вот эти три вопроса ангелов – это фитна аль-мамат, то есть искушение смерти, но вторая ее часть, то есть то, что будет после смерти уже. Ясно? Четвертая вещь. Сказано «Умин фитнати аль-масихи дджаль». Вот фитна аль-масиха дджаля. Аль-масиха дджаль. Дджаль, что значит дджаль? Значит, не просто лгун, а в высшей степени, в предельной степени лжец. Хорошо, дджаль. В предельной степени обманщик. Это дджаль означает. Масих. Что значит масих? Масих – это не как в отношении Иса, алейхиссалям, мессия. Хорошо, нет. Масих здесь, потому что он… Разные версии, почему называется аль-масих. Одно из объяснений ученых, потому что он так быстро будет передвигаться по земле, словно что вот плыть по ней, хорошо, стирая как бы землю. Протирая ее, вот так вот двигаясь по ней. За вот это быстрое передвижение его по земле. Что он сегодня там, завтра уже. Через какое-то совсем короткое время он уже на совершенно далеких расстояниях. Так быстро он передвигается по земле, как бы протирая землю. Поэтому называется аль-масих. Даджаль. Многие появились люди, которые говорят, ну даджаль это некая метафора. Ну так вот это аллегория такая. Это не какое-то реальное будет такое существо. Даджаль, масиху даджаль. Это, ну и начинают говорить, это телевизор. Телевидение, или это что-то, или средства, или доллар, или средства массовой информации, или это Америка, некоторые говорят, или еще что-то. Про Ленина. Не, ну Ленин все-таки человек. Нет, они говорят, какой-то такой вот образ, да? То есть какая-то аллегория, фантазия, а не реальность. Нет. Является ли он человеком? Да, это человек. Причем это именно человек, сотворенный Аллахом Субханава Та'аля. Это значит, он не обладает никакой божественностью, никаким господством. Мы об этом должны быть очень серьезно, братья. Это не какой-то вот такой мифический персонаж, про который нам рассказали. Интересно, мы так вот поудивлялись, сказали, ого, и забыли. Нет, речь идет сейчас о том, что от чего предостерег пророк нас с вами, от чего предостерегали все пророки, от Адама, до Мухаммада, саллаллаху предостерегали от него. Если бы это было что-то такое простое и не страшное, то ну, приказывал бы Аллах всем пророкам предостерегать от него. Это очень нечто страшное. Хорошо? Поэтому нужно знать, что это не Бог, это не Господь. Понять, чем отличается Он от Бога. Как вы сможете, если не дай Аллах, будете испытаны этим искушением, понять, что это не Бог. Что его заявление о том, что он Господь. Ведь он придет, скажет, что он пророк, а потом же скажет, что он Бог, что он Господь. И люди будут веровать в это, потому что он будет являть, показывать действительно удивительные вещи. Многие пойдут за ним, да упасет Аллах, субхана ва тааля. Он не обладает божественностью, не обладает господством. Что нам на это укажет? Что нам на это укажет? Да то, что ты увидишь. Нет, ты не увидишь, иншаллах. Что люди будут видеть его в этом мире. Будут видеть его в этом мире. А Всевышнего в этом мире никто не увидит. Не видел и не увидит в этом мире. Всевышнего увидят только в ахира, верующие, вечные жизни. В судный день увидят верующие Аллах, субхану ва тааля, и в раю, высшим наслаждением. Высшей формой наслаждения будет лицезрение верующими Аллаха, субхану ва тааля. Пусть Аллах, субхану ва тааля, сделает нас из тех, кто узреет его лик. Итак, Всевышнего в этом мире никто не видел и не увидит никогда, а только верующие в вечном мире. Уже поэтому ты поймешь, что это не Господь, это не Бог, это не Аллах, как он будет заявлять. Второе, между его глаз будет на лбу написано «каф, фа, ра». Три буквы «каф, фа и ра», то есть «кафир». Сможет прочесть это только верующий. Даже если он не знал арабский язык, даже если он не знал арабский алфавит, он сможет прочесть это, кафир. Неверующий или мунафик, даже если он знал арабскую грамоту, не сможет прочесть. Кафир. Далее, глаз его поврежден. Один глаз у него поврежден. Сказано, как ягода винограда, которая выпирает из грозди. Так поврежденный глаз. Мамсух л'айн. Мамсух л'айн. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Айна раббакум лейса би'авар». Даджаль, он авар, то есть с поврежденным глазом. А ваш Господь не с поврежденным глазом. И ваш Господь не таков. Он не авар, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Из атрибутов Аллах, субхана ва тааля, очи Аллах, субхана ва тааля, в соответствии с его величием, мы ничего не представляем и не уподобляем очам людей. Так как подобает величию Аллах, субхана ва тааля. У Аллах, субхана ва тааля, два ока. Как на это указывают тексты шариата. Третье, как понять, что это не Господь, что его заявления это ложные. Бессилие его в отношении некоторых действий. Аллах субхана ва тааля, он аля кулли шейин кадир, он всемогущий. Нет невозможного для Аллаха субхана ва тааля. А этот, когда придет, да, он будет творить многие удивительные вещи, но будут вещи, которые будут ему не по силам. Например, он не сможет войти в Мекку, он не сможет войти в Медину. Это признак. Человек из Бану Тамим, от Тамими, которого он разделит пополам, а потом снова его соединит, после этого уже не сможет ничего ему сделать Даджаль, причинить ему никакого вреда. Это значит, что он не Бог, если он не в силах причинить этому человеку никакого вреда после этого. Итак, это признаки. Все пророки, мы сказали, в том числе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, неоднократно настаивал на том, чтобы люди остерегались Даджаля. И учил дуа, мольбам от Даджаля. Посмотрите, искушение Даджаля – это искушение чего на самом деле? Искушение жизни, верно? Это фитнатуль-махья. Какая область? Шубухат, заблуждение, верно? То есть, если сказать, прибегая к Аллаху от искушения жизни, туда входит и фитнат-даджаля тоже. Но пророк, алейхиссалату вассалям, отдельно выносит это отдельно в дуа, как отдельный пункт. Почему? Почему упомянуто отдельно? Из-за большой опасности Даджаля. Многие люди впадают в заблуждение, когда встречаются на их пути маленькие даджали. Где-нибудь в интернете сидит какой-нибудь маленький даджали, распространяет заблуждения, связанные с акидой, или связанные с манхаджем, связанные с вопросами такфира, или с вопросами джихада, или с вопросом отношения к уляма, к ученым, или отношения к руководителям мусульман, отношения таухида – это очень распространено сегодня. Отношение поклонения только Аллаху Субхану ва Тааля, недопустимости поклонения могилам, мертвым. Отношение имен, атрибутов Аллаху Субхану ва Тааля. Полон интернет-даджалей. Потому что шайтанов такого рода. И многие не в состоянии выдержать. И идут за этими даджалями. А что тогда говорить о даджале Акбар, о большом даджале, о том, который, ну, такого даджаля, как этот даджаль, не было. Что еще никогда не будет. Пусть Аллах Субхану Тааля упасет от этого. Он, который будет претендовать на то, что он раб, что он Господь. И с ним будет ад, и с ним будет рай. С ним будет джанна, и с ним будет нар. Но его ад – это рай, а рай его – это ад на самом деле. Итак, это дуа. Мы сказали, произнесение этого дуа, просьба Аллаха о защите от этих четырех вещей, это относится, по мнению шейха Ибн База, автора этой книги, многих других ученых, к мустахаббат, да, к желательным вещам в намазе. Аллаху Тааля более правильно, что это ваджиб, что это обязательно. После этого, говорит шейх, молящемуся рекомендуется выбрать и произнести нечто из слов мольбы по своему усмотрению. Особенно те просьбы к Аллаху, которые переданы от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. После этого выбирай дуа, который ты хочешь, с которыми ты хочешь обратиться к Аллаху Субхану ва Тааля. В намазе, братья, есть два места. Два места для мольбы, для дуа. Первое место – это в суджуде. Ближе всего человек к Аллаху, когда он в суджуде, в состоянии земного поклона. Обращайся тогда к Аллаху с дуа. Сказано, а что касается суджуда, говорит пророк, алейхи саляту ва саллям, то много просите Аллаха в суджуде. В нем, в суджуде, обращайтесь к нему с многочисленными мольбами. Это первое место. Второе место перед салямом, перед приездом, когда ты уже прочел ташахуд, прибегнул к Аллаху от четырех вещей, после этого место для дуа. Обращайся к Аллаху Субхану Тааля с молитвами. В этих словах шейха указание на что? На то, что после намаза сделать постоянным обращение к Аллаху Субхану Тааля с мольбами после намаза, это не передано от пророка, алейхиссалату вассалям. Что это неправильно сделать эти молитвы после намаза. Я сейчас не говорю о зикрах, которые передают пророк, алейхиссалату вассалям, о тех зикрах, которые содержатся в этом мольбе. А говорю о том, что делают некоторые люди, когда после салама поднимают руки и начинают просить о чем-то Аллах Субхану Тааля. И это постоянно после намаза, вот у них так заведено, что нужно все время просить. Нет, место именно оно главное, где постоянно делается молитва, желательно делать мольбу, это когда? До саляма. Вот это место после ташахуда, читать там, обращаться к Аллаху с дуа. Это сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому Ибн Таймия, рахмаллаху тааля, и шейх Ибн Усаймин, и другие, и шейх Ибн Бас в том числе, они говорят, что это дуа. И здесь оно упомянуто. «Лаумма инни аля зикрика ва шукрика ва хусна ибадатик». «О Аллах, помоги мне поминать Тебя и быть благодарным Тебе». И наилучшим образом поклоняться Тебе – это дуа произносить когда? После салама? Нет. До салама. До салама. Потому что это место для дуа. До приветствия, а не после. И еще одна ошибка, на нее указывает шейх Усаймин, рахмаллаху тааля. У нас есть сообщение от пророка, алейхиссалату вассалям, что между азаном и икамой – намаз. Два раката намаза. Между каждым азаном и икамой есть два раката намаза. Это сунна. Желательно. Когда был прочтен азан – и до икамы в этом промежутке совершить намаз. Желательно. Не оставлять эту сунну. Особенно, когда речь идет о намазе магриб, не оставлять. Хорошо? И передано также, что дуа, которая между азаном и икамой совершил человек, то есть мольба, с которой человек обратился к Аллаху между азаном и икамой, это дуа мустаджаба, то есть принимается Аллахом, субхану ва тааля, то есть особо принимается Аллахом. Многие люди знают этот хадис, что два раката есть между азаном и икамой, и знают хадис о том, что дуа желательно делать, совершать, обращаться к Аллаху с мольбами, потому что мольба принимается между азаном и икамой. И что они делают? Они быстренько делают два раката, спешат два раката сделать. Для чего? Чтобы осталось время потом посидеть и сделать дуа, обратиться к Аллаху с мольбой. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, указывает на то, что это неправильно. Это ошибка. Это указывает на незнание человека. Потому что дуа в намазе и из лучших видов дуа в суджуде, когда человек близок к Аллаху Субхану ва Тааля, наиболее близок к Аллаху. Как человек сейчас оставляет вот это вот место для дуа, которое лучше и выше, и выбирает место для дуа, которое ниже, чем это. Чем дуа в суджуде или дуа после ташахуда. Поэтому правильно как? Правильно обращайся к Аллаху с мольбой. Но только в этих двух ракатах и обращайся. В суджуде обращайся к Аллаху Субхану ва Тааля. После ташахуда обращайся к Аллаху Субхану ва Тааля. Почему ты отказываешься от положения, в котором мольба принимается особо? В суджуде особо принимается мольба, мы знаем. После приветствия сунна является что? Просить у Аллаха Субхану Тааля истигфар. Да, вот эта дуа, астагфируллах, 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 три раза просить у Аллаха Субхану Тааля истигфар, это дуа перена трока рисатусам, это, конечно, мы делаем. Посмотрите, шейх на чем настаивает здесь. Он говорит, выбирай по своему усмотрению мольбы, после того, как ты прочел ташахуд и защита четырех вещей попросил Аллах Субхану Тааля. Выбирай по усмотрению мольбы, но особенно те просьбы, те мольбы, те дуа, которые переданы от пророка, алейхиссалату вассалам, говорит он. Это очень важное замечание, братья. Очень важное замечание. Вместо того, чтобы самому от себя произносить какие-то слова мольбы, выучи, возьми то, что передано от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему это важно? Почему это лучше? Потому что мольбы пророка, алейхиссалату вассалям, ниспосланы им Аллахом. Аллах научил его произносить эти мольбы. Значит, эти мольбы защищены от чего? От ошибки, от погрешности. Когда человек сам обращается к Аллаху с дуа, он может ошибиться, он может перейти грань дозволенную. И'тидафи дуа это называется, переход дозволенной грани, преступления в дуа, из-за чего дуа не принимается человек. Человек начинает просить о чем-то, о чем нельзя просить Аллах Субхану Тааля. Это переход грани в дуа называется. Или не так просить, недостаточно восхвалять Аллах Субхану Тааля, не проявлять достаточно благопристойность в отношении Аллах Субхану Тааля. А если ты обращаешься с теми дуа, которые передан пророку алейхи салату вассалям, все, ты гарантирован от ошибки. Альхамдулилля. Это первое. Второе, дуа пророка алейхи салату вассалям, они о самом главном, о самом нужном для тебя. Не то, что ты сам просишь, а то, чему научил пророк алейхи салату вассалям, там самое главное. Третье, что эти дуа джамия, они емкие. Хорошо, они емкие, минджавамилькерим, емкие, маленькие, короткие, но емкие по смыслу. В них заключено благо этого мира, благо вечного мира. Вот такие вот великие по смыслу. Поэтому посмотрите, сахаба. Скажите, сахаба, они имели больше знаний, чем мы с вами? Да. Более красноречивы были, ну конечно. Благопристойность, как вести себя с Аллахом, как обращаться с Аллахом, они лучше знали, чем мы или нет? Как обращаться к Аллаху? Конечно. Но при этом Абу Бакр, ас-Сиддик, лучший из всех людей, которые были когда-то, после пророка и посланника. Он говорит пророку, алейхиссалату вассаламу, посланник Аллаха, научи меня мольбе, с которой я буду обращаться к Аллаху в намазе. И пророк, алейхиссалату вассалам, научил его. И эта дуа приводит здесь шейх. Аллахумма инни заламту нафси зульман касира. О Аллах, я причинил зульм, несправедливость своей душе много. Много несправедливости. В некоторых версиях кабира, большой зульм причинил своей душе. Дальше. Валя ягфиру зунуба илля ант. Но никто не прощает грехов, кроме тебя. Фагфир ли магфиратан мин индик. Так прости же меня прощением от тебя. Вархамни и помилуй меня. Инна канта гафуру рахим. Поистине ты прощающий, являющий милость, милующий рахим. Смотрите, в этом дуа, великая дуа. Признание своего греха, во-первых. Признать свой грех – это одна из форм таваслля в дуа. Если ты хочешь, чтобы Аллах принял твою дуа, признай свой грех в дуа. Юнус, алейхиссалям, когда оказался в чреве рыбы, что он сказал? Представьте, оказаться в чреве кита, все, ну какой шанс у тебя, Господи, в этом мраке, желудок кита, как оттуда выбраться вообще возможно? Смерть, все. Какое дуа его было? Ля иляха илля анта субханак инни кунту мина залимин. Нет Бога истинного, кроме тебя, пресвят ты. Я был из залимов, из тех, кто совершил несправедливость. Вот признание своей несправедливости, своего греха, это из форм тавассуля. То есть приближение к Аллаху, чтобы получить его ответ. И здесь в этом дуа в начале. О Аллах, я причинил несправедливость своей душе много. Дальше. Валя якфуру зунуба илля ант. Никто не прощает грехов, кроме тебя. Это признание того, что только Аллах Субхану прощает грехи. Это признание тоже того суть. Дальше. Фагфирли магфиратан мин индик. От тебя дай мне прощение. И помилуй меня. Инна кантал гафуру рахим. Поистине ты прощающий, милующий. Это того только Аллаху. Посредством чего? Его имен. Его прекраснейших имен. Аль-гафур. Тот, который дает магфира. То есть прикрывает грехи и прощает. Рахим, который являет свою милость. Милует. А еще рады Аллаху Таля. Другой пример. Сахаба просили дуа у пророка алейхиссалату вассалям. Что сказала Айша радиаллаху та'аля анха? Она сказала посланнику Аллаха: если я застану лейлятуль кадр, ночь могущества, ночь предопределения, как мне просить Аллаха? С каким дуа обращаться? Пророк Сусын научил ее дуа. Прекрасному дуа, в котором собрано все благо и защита от всего зла. Какое дуа? Аллахумма иннака афуун тухиббуль афва фа'фу ан. О Аллах, ты прощающий, милующий, любишь прощать, миловать, так прости же меня и помилуй. Смотрите, короткая дуа, но в нем огромный смысл. Абу Гурейра говорит про Куриса, ну, посланник Аллаха, я вижу, что ты, у тебя есть какая-то остановка, пауза между такбиром и чтением фатихи. Что ты произносишь в этот момент? Научи меня. Вот так вот сахаба стремились к дуа от пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому и мы тоже. Давайте будем учить дуа, переданные в сунне, обращаться к Аллаху субхану тааля посредством этих дуа. Здесь одна тонкость. Говорит Шейх ибн Бас, а потом выбирает из дуа, что хочет. Мы сказали, лучше выбирать из каких дуа, переданных в сунне. Некоторые уляма настаивают, говорят, в ташахуде, после ташахуда. Только дуа, переданные в Куране и сунне. А в суджуде уже там можешь просить своими словами, в том числе, если ты не знаешь арабского языка, можешь просить и на своем языке. Лучше, конечно, тоже те дуа, которые передано про колесо. Но если ты не знаешь дуа или что-то о чем-то попросить индивидуально, то можешь своими словами и даже на своем языке. Это что касается суджуда. Что касается ташахуда, то здесь многие уляма настаивают, что именно то, что передано про колесо. Хорошо? Хотя некоторые дозволяют и просить своими словами. Далее шейх говорит, что же касается первого ташахуда в полуденной молитве, в полуденном намазе, то есть аз-зухр, предвечерний аль-аср, вечерний аль-магриб и ночной аль-иша, то после произнесения двух свидетельств молящийся встает на третий ракат. То есть о чем говорит шейх? Что если это трехракатный или четырехракатный намаз, какой? Трехракатный. Магриб. Четырехракатный какой? Зухр, аср, иша. То есть здесь, говорит шейх, после того, как ты прочтешь ташахуд, два свидетельства скажешь, ашхаду ля илля Аллах, ашхаду Мухаммад абду ва расулю, не читая даже Аллаху салли аля Мухаммад, Аллаху барик аля Мухаммад, ты можешь встать на третий ракат. Но если, говорит он, перед тем, как встать на третий ракат, он обратится к Аллаху с мольбой за пророка, алейхиссалату вассалям, то есть с какой мольбой? Аллаху салли аля Мухаммад, Аллаху барик аля Мухаммад, то это, говорит он, лучше. Так как хадисы по этому поводу являются всеобъемлющими, то есть имеют умум, охватывают и тот ташахуд, и этот ташахуд. Так мнение шейха ибн База, автора этой книги, что после второго раката, когда ты читаешь ташахуд, желательно прочитать также Аллаху салли аля Мухаммад, барик аля Мухаммад. Это одно из мнений. То есть он относит это к чему? К мустахаббат, к желательным действиям. Но более правильно, мы говорили с вами на прошлом занятии об этом, приводили доводы, что читать Аллаху салли аля Мухаммад, барик аля Мухаммад после второго раката, это тоже ваджиб. Это обязательно. Доказательство, что ваджиб. Что это более правильное мнение. Аллах субхану ва тааля приказал за пророка, алейхиссалату вассалям, просить салят и салам. Салам ва тахияту лиллаху, салавату тайбата, салам аля наби. Там есть салат. Да? А салат тоже приказан Аллах субхану ва тааля. И это где? В каком дуа? Аллаху салли аля Мухаммад, барик аля Мухаммад. Это значит, что это неотъемлемые части одного целого ташахуда. И разделять их нельзя, не следует разделять. Это довод, еще довод.
Пророк Мухаммад салли аля Мухаммад сказал, что после того, как произнесете ташахуд на последнем ракате, то попросите у Аллаха защиты от четырех вещей.
То просите у Аллаха защиты от четырех вещей. Да, после того, как прочтете последний ташахуд, просите у Аллаха защиты от четырех вещей. Когда читается эта дуа «Защита четырех вещей»? До Аллаху салли аля Мухаммад, барик аля Мухаммад или после? После. Значит, это часть ташахуда. Неотъемлемая часть ташахуда. Значит, ваджиб читать после второго раката. Ва саллаллаху салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.